Свободный университет – это образовательная инициатива, в рамках которой проходят лекции, дискуссии на различные тематики. Вот, лекции имеют научно-популярный формат чаще всего. Собственно, вот наши контакты мы позже во время перерыва представим на отдельном слайде. Сказать еще можно о Свободном университете, что первая лекция состоялась 5 февраля 2011 года. Вот. Сегодня, собственно, лекция пройдет на тему неучастия в действии политической мобилизации в Тюмени 11-12 годов. Лектор Олеся Юрьевна Лобанова, она является младшим сотрудником Института освоения Севера. Собственно, начнем, наверное. Все остальное, какие-то организационные моменты про наш журнал, троицкий вариант, который мы распространяем, я во время перерыва скажу.
На самом деле есть такой институт с таким смешным и странным названием, как «Проблема освоения Севера». Если не возражаете, я, допустим, постояла, а потом могу и сесть, если я там не мешаю. Я скорее презентую наш совместный проект, который проводился под руководством Андрея Семенова, заведующего кафедрой международных отношений Тюменского университета. Я в нем принимала участие. Нам помогали в сборе полевых материалов наши коллеги из Сибирского отделения Академии наук, наши коллеги, которые вот здесь присутствуют, студенты политологии Тюменского университета. Приятно видеть, что и активисты пришли, непосредственно с кем мы общались и проводили фокус-группу. Данный вот, доклад подготовлен по материалам статьи, то есть если интересуются какие-то интересные или возникнут вопросы о каких-то частных моментов, то вот, можно зайти на сайт ЛВД-центра и там уже ознакомиться с статьей. Я надеюсь, что они уже выложили в PDF-е. Настя, следующий слайд. Наверное, начнем с предварительных замечаний. То есть, прежде всего, события в декабре 2011-2012 годов не только для политических активистов, но и для непосредственно нас, исследователей, оказались неожиданными, оказались внезапными. Никто не смог, фактически никто не смог прогнозировать, что после выборов в парламент пройдет широкая политическая мобилизация. То есть социологи, политологи говорили и раньше, что будут протесты, но они там в течение 10 лет говорят, что протесты будут, а вот такую ситуацию спрогнозировать никто не смог. Пытались отрефлексировать и понять, почему так случилось, почему социологи оказались некомпетентны в этом вопросе. Одна из гипотез, одно из мнений о том, что противоречие носит системный характер, и недовольство властью и напряжение – оно, в принципе, копилось. И это была одна из последних песчинок, которая взорвала наше российское общество. То есть недовольство, оно фиксировалось в социологических опросах и Левада-центра, и в ЦИОМа. Люди говорили о том, что они критично относятся к власти, о том, что действия власти, политика власти мешает осуществлению их личных жизненных проектов, когда они не могут идти в детские садики, а когда они сталкиваются с детскими садиками, да, или с больницами, или в любой другой сфере. То есть это настолько системная проблема, что ее достаточно сложно решить. И вот поэтому такой эффект напряжения сработал. И отсюда ведущие вот социологические фонды говорят о том, что они не в состоянии спрогнозировать, что будет дальше. То есть, очевидно, использование метафоры «смертельный больной скоро умрет», но непонятно, умрет ли он завтра или умрет послезавтра. То есть ожидания протестов существуют, но когда эти протесты будут, что послужит поводом, неизвестно. И второе замечание – это ситуация в регионах. То есть ту информацию, которую мы получаем от ведущих СМИ, она складывается из и ведущих там социологов, у нас складывается из понимания, что происходит в Москве и, может быть, в Петербурге. Ситуация в регионах интересует прежде всего нас, потому что мы живем, ну и, пожалуй, все. То есть то, что произошло по всей России, не только в двух крупных городах, у нас такие слабые, недостаточные знания, и это надо как бы компенсировать, и надо самостоятельно исследовать, потому что в разных регионах ситуация была разная. Ситуация в Тюмени отличается от ситуации в Калининграде или в Екатеринбурге. Дальше. Вот нам бы хотелось сказать, осветить предмобилизационную ситуацию, что было накануне 2011 года, какая вообще сложилась ситуация и повестка, чтобы понять, почему у нас мобилизация имела такой характер, а не другой. Прежде всего, в межпартийной ситуации сложился статус-кво с абсолютным доминированием, с тотальным доминированием Единой России, которая имела организационные, медийные, различного вида ресурсы. Это устремление конкурентов партии власти, прежде всего партийных конкурентов, на периферии общественно-политической жизни. Это непосредственные проблемы внутри партии, прежде всего КПРФ, или стратегии власти полной мобилизации партии, это РКРП. Ну, еще вот ЛДПР и Справедливая Россия тоже имеют свои особенности. Активизация общественных групп, то есть к 2011 году у нас появилось мощное консервативное крыло, представленное Родительским комитетом, который борется с ювенальной юстицией, представлено националистическими группами, которые бегают по городу, заявляя, там, русский значит трезвый. Это различного рода волонтерские движения, прежде всего это поиск Ани Анисимова, которые были задействованы там по самым минимальным подсчетам, вот около 700 человек, принимали участие и каким-либо образом отзывались на это действиями, поступками. И спорадическая активность других категорий населения, студентов, жителей, автомобилистов, зоозащитников, то есть периодически мы наблюдали проявление какой-то протестной активности, но она происходила, и потом, в принципе, все. Люди разбегались по домам. И третье – это публичная сфера, которая характеризуется имитационными структурами, предназначенными для налаживания вроде как контактов между обществом и властью, между обществом и государством, и сложность, подконтрольность ведущих СМИ. Что нам вот эти факторы дают? Прежде всего, если начать с последней сферы и с подконтрольностью СМИ, это может дать точку опоры для объяснения, почему протестная активность зародилась в социальных сетях. Почему в социальных сетях начали обсуждать ВКонтакте, прежде всего, Фейсбук у нас практически не был задействован. В социальных сетях начали обсуждать, начали выкладывать какие-то ролики или какие-то свои комментарии. То есть СМИ как инструмент не сработал. Вторая, активизация общественных групп дает нам понять о том, какая организационная среда у нас существует в Тюмени. Почему мобилизация в Тюмени происходила следующим образом? Это резкий подъем и резкий спад. То есть бедность, спорадичность организационной структуры, она, в принципе, сыграла вот такую роль. Ну и межпартийная ситуация в стране, ситуация с партиями связана с тем, что требования протестующих не были услышаны, партии не смогли их донести, и партии, в принципе, ну, фактически не сыграли какую-то значительную роль. Ну, следующий. Мы посчитали, что интересно понять вообще, что из себя представляет протестное поле до событий, ну и мы в 2019 году тоже включили компании «За честные выборы». Кто протестует? Потому что это важный вопрос, какая у нас есть организационная структура, это важный вопрос, какие люди обладают опытом, компетенцией и возможностью мобилизовывать участников и заинтересовывать население. И у нас вырисовалась следующая картина. Мы эту картину строили на основе трех источников, которые имеют свои определенные ограничения, каждый из них и какие-то сложности и специфику работы. Это мы промониторили 72 РУМ и голоса инфо, это работа с уведомлением в администрацию города, и это, собственно, наши полевые листы наблюдения. 72 РУМ и голоса инфо наиболее часто освещают протестные мероприятия, они о них говорят, о них могут спокойно говорить. Но там есть свои минусы, связанные, допустим, не все протестные мероприятия освещаются, или какие-то искажения и в названии мероприятий, или в участниках, то есть вот такая трудность. Уведомление в администрацию города, проблема заключается в том, что не все акции проходят. Нами было зафиксировано 5 марта на всех популярных площадках, протестных площадках в городе, были поданы уведомления от частных лиц, которые с утра до вечера вот вроде как пикетировали. Понятно, что ничего там не было, понятно, для какой цели, да, после президентских выборов это все происходило. Но вот такие уведомления, они тоже существуют, мы как-то с ними пытались бороться. Ну, в смысле, прям принимали это во внимание. Ну и наши листы наблюдений, когда мы самостоятельно ходили на митинги и уже смотрели и фиксировали, что происходит и о чем говорят, какие требования выдвигают. То есть мы замечаем, что с 2008 года идет такой постепенный неуклонный рост протестных акций. То есть в 2009-2010 мы видим какую-то стабильность и в 2011 рост. Этот рост как раз-таки не связан с кампанией за честные выборы. То есть в 2011 году, по-моему, только всего 3 акции прошло. Большая часть пришлась на 2012 год. То есть 2011 год был такой мобилизационный для многих групп. Прежде всего это коммунисты, это левые. И вторая по значимости категория, которая в 2011 году устраивала большие интенсивно мероприятие проводила, это частные лица по разным вопросам. Следующий сайт. Протестная активность за 2008 год, то есть мы взяли 5-летний период, она характеризуется, она из чего вообще складывается, как, кто у нас проводит протесты. Большинство это такая красная повестка, это левые организации. На первом месте стоит РКРП. А вот на втором месте частные лица, но потом КПРФ и замыкает круг финалистов анархисты. То есть фактически можно сказать, что у нас вот есть сильное левое крыло, имеющее разнообразную повестку дня. У нас есть частные лица, которые не соприкасаются с повесткой дня левых. И у нас есть вот другие, мы взяли порог 10 акций, то есть другие, на этом кружке изображены не все участники, то есть существует еще там, 18 у нас всего протестных категории, вот, ну, мы взяли, что если одна категория устраивает больше 10 акций, мы ее вписываем вот в этот круг. Поэтому там вот такое еще поле и дробление. Дальше.
Можно вопрос, извините, да. Вот эти вот цифры вокруг, это процент или количество?
Это количество акций за 5 лет.
Количество.
Не проценты. Угу. И мы посмотрели, собственно, какие требования выдвигают, что волнует, почему люди выходят на улицу. Я взяла вот основных спикеров, за исключением вот КПРФ, это РКРП, это частные лица и анархисты. То есть у РКРП мы видим доминирующее значение это дни исторической памяти, то есть празднование Октябрьской революции, расстрела Белого дома, было уже не празднование, дни рождения Сталина, Ленина, ну какие-то вот такие ключевые моменты советской истории. Фактически они наполнены вот такой консервативной советской коммунистической риторикой. Стратегия 31, она в принципе не отличается от... Ну, риторика там общая всегда одна. То есть она достаточно ригидна, она консервативна, она не меняется. Стратегия 31 — это общее мероприятие, которое в зависимости от ситуации в стране подводится под какую-то тему, но в принципе говоря там о одних и тех же вещах. Транспортная реформа, рост цен, ну и клерикализация. Мы в РКРП записали, посчитали их действия, суммировали с аффилированными им структурами. У нее есть Левый фронт, который выступает и дает уведомления отдельно, есть Союз воинствующих безбожников. Это аффилированные структуры, мы подумали, что нет смысла их разбивать на какие-то вот частности, а можем предоставить вот общую картинку так. Частные лица совсем не пересекаются с РКРП. В очень-очень редких точках. То есть частных лиц волнуют частные проблемы, собственные проблемы. Для них протесты выступают как такое вынужденная мера. То есть до этого они использовали другие разные меры, они не сработали по какой-то причине, они писали там уведомления или обращения в партии, они пытались как-то через личные контакты что-то поменять. Эта стратегия не работает, и вот крайняя мера — это выход на площадь – это обращение прежде всего к местной власти, потом вот уже к федеральной. И просьба местную власть решить проблему или вмешаться в проблему. То есть, ну, это долевое строительство, это маунты-дольщики, которые вот у нас, которые можно говорить, что это компания, это даже социальное движение. Вот, сложно еще. На втором месте это другое, то есть вопрос. Круг проблем, которые озвучены частными лицами, он достаточно такой широкий. Кто-то выступал против увольнения директора школы, кто-то выступал против коррупции в органах власти или, ну, в общем, формулировку точно не помню. То есть разные частные вопросы, которые вот мы не смогли объединить вот в одну категорию. Ну, предприятия и работники здесь большую долю сделали работники Турана, которые часто выходили и просили о том, что там, выступали против рейдерского захвата. Ну, экология, подвижная застройка и далее. И анархисты, которые, в принципе, анархисты большое деление на другое связано с тем, что они пытаются влиять на локальную политику, они пытаются поддерживать местные инициативы, поэтому выступают и с проблемой уплотнительной застройки и экологии. На втором месте это репрессии и все, что связано вот с темой репрессий и произвола власти. Это правоохранительные органы, это реформирование центра М, это преследование против преследования политических заключенных и так далее. Ну, городская среда и дни памяти. Дни памяти у анархистов отличаются от РКРП, потому что для них стало ритуальное мероприятие 19 февраля. Января. Связано с убийством правозащитника и журналистки. Следующее.
Вопрос можно?
А давайте вот после доклада вопросы.
Хорошо.
И вот переходим, то есть вот имея такой сзади бэкграунд, мы переходим к тому и видим, что у нас произошло в кампании за честные выборы. Мы предельные точки взяли 5 декабря, это партийный, плановый партийный митинг, организованный левыми опять-таки, и последняя точка это 15 сентября, это марш миллионов. То есть мы наблюдаем резкий рост протестной активности. Там 10 декабря разные оценки, 1000-1500, мы вот по своим ориентировались. И продолжительный спад. То есть с каждой акции, во-первых, число участников сокращалось, и число гражданских активистов, людей, ранее не имеющих опыт политической, публичной, политической, протестной, политической борьбы, да, протестных действий, они вымывались. То есть оставался по своему составу вот такой партийный состав, партийные участники, либо участники каких-либо движений. 15 сентября мы уже видим, что там, в принципе, осталось ядро левого, ядро РКРП. Дальше. Ну и несколько картинок. То есть 10 декабря вот у нас такая ситуация. Дальше. 24 декабря тоже относительно всплеск гражданской активности, даже не по количеству, но по плакатам. Наблюдался такой вот феномен в Тюмени, как и по всей стране, самодельные плакаты и множество неизвестных ранее лиц. Дальше. Ну и вот 15 сентября, то есть здесь уже другая риторика. Это, наверное, был единственный, может быть, один из немногих белых символов в Тюмени 15 сентября, потому что вот повестка полностью перешла в руки коммунистов, в руки КРП. Ну, которые. Дальше. Социально-политический портрет новых протестующих. То есть это были полевые исследования, проводимые 4 февраля на митинге за честные выборы. Мы за основу взяли опросник Левада-центра и решили сравнить, отличаются ли тюменцы по своему составу, возрасту, полу от москвичей, да, условно говоря. Нами единственное, нас не решает, только у нас всего 83 человека, плюс-минус там несколько испорченных анкет было. Что мы видим? То есть по составу в Тюмени, кто протестовал, кто выходил с требованием за честные выборы против партии жуликов и воров. Преобладающие, ну, 60% это мужчины. 40% составляют женщины. То есть, ну, как бы вот. Ну, конечно, даже можно сказать, ближе к равенству. Не сказать, что преобладающие являются мужчины. То же самое в Москве. То есть суровой разницы мы не наблюдаем. Еще вот Андрей Семенов взял в Новосибирск и посмотрел, что у нас происходит в группе ВКонтакте. Примерно такое же расположение. То есть по России выступали мужчины и женщины. Дальше. Распределение по возрасту. Вот у нас получилось, что от 18 до 40 лет наиболее активные участники. То есть начиная со студентов, заканчивая вот средним возрастом. Чуть меньше выходили 40-54 года и совсем уже за 55 и старше не так уже много. Даже нет. Дальше. Задавался открытый вопрос, мы спрашивали людей, участников, что привело вас на митинг. Причем мы опрашивали действительно новых митингующих, то есть мы специально не подходили к людям, имеющим какую-то политическую или политическую символику. То есть мы не подходили к националистам, к анархистам, к партийцам. То есть нас интересовало это ядро новых. Так вот, что привело тюменцев на митинг? Не согласен с итогами выборов. То есть это агрегированные данные, но мы получили ответ, что мы ненавидим партию «Единая Россия», что мы считаем, что вот фальсификация... мы выступаем против фальсификации, да? Недовольство ситуации в стране вообще, в общем, разные, по разным пунктам. Недовольство действиями властями. Плюс еще выражение гражданской позиции. То есть вот такой гражданский, в принципе, протест. И дальше. Какие проблемы волнуют в настоящее время? Назывались прежде всего политические проблемы. Это было связано с контекстом, потому что вот, участники вышли на митинг, и, в принципе, на митинге говорилось за честные выборы. Мы примерно такой же опрос провели среди участников митинга 18 февраля. Там на первом месте, насколько я помню, это социальные вопросы, то есть это не политическая повестка, это не честные выборы, это вот проблема ЖКХ, проблема образования и так далее, то есть все то, что входит в социальную повестку. Этих митингующих отличает гражданский настрой, гражданский пафос. Дальше. Откуда вы получаете информацию о ситуации в стране? На первом месте, интернет является на первом месте в любом направлении. Это могут быть различные интернет-издания, газеты, журналы, это могут быть социальные сети. Потом стоит у нас телевидение. Неожиданно, но вот так. То есть новости, ситуации в стране, у людей и представление о ситуации в стране складывается еще на основе телевидения. Ну и дальше, вот радио, газеты, как традиционно, в принципе, происходит. Готовы ли вы участвовать в следующих акциях протеста? Определенно да, 67%. Определенно да. Скорее да, 20%. После этого вопроса могло быть сложиться ожидание, что мы этих людей встретим на следующем митинге. Но такого не произошло. У людей был настрой участвовать в дальнейших акциях, но по какой-то причине они не стали этого делать. Но хотя вот видите, там сколько... Примерно 90% люди готовы продолжать протестовать. Дальше. Но здесь можно ознакомиться вот с итогами социально-политического портрета. То есть мы видим, что преобладание мужчин вот такое условное, 60-40. Участие всех возрастных групп не являются иждивенцами. Мы задали вопрос по поводу их уровня дохода. Это люди, в принципе, которые... обеспечивают сами себя, высокий уровень образования, средний уровень жизни, политизированность, так, активное использование возможностей интернета. Дальше. И мы попытались понять, что же двигало этими людьми, почему внезапно они поняли, что они хотят сказать публично, выразить свое публичное недовольство действием партии, и только ли это действие партии. То есть одна из теорий у нас была теория эмоционального заражения и рефреймных ситуаций, когда выборы начали воспринимать, результаты выборов начали восприниматься как несправедливые, как нечестные, хотя прекрасно понимали, что и в прошлом электоральном цикле результаты выборов относительно были нечестны. Все прекрасно знали, что скорее всего с большей вероятностью фальсифицируют. Но почему-то вот в 2011 году вышли, а в 2008 году не выходили. И вот что у нас получилось. Ожидания от выборов. У людей была надежда, что Единая Россия проиграет, потому что в прошлом электоральном цикле была благоприятная экономическая ситуация. Единая Россия не столько надоела. Национальный лидер не так приелся. В этот электоральный цикл ситуация поменялась. У людей проблемы стали появляться с экономическим кризисом. И как-то отношение к Единой России оно изменилось. И вот из выдержки из одного интервью, понимала, что они наберут мало. Причем психологически важная барьер была, это не больше 50. То есть если бы Единая Россия набрала меньше там 49-48, они превышают эту планку, то часть наших респондентов, они бы не вышли на улицу. Но вот Единая Россия набрала больше 50, это был преодолен психологический барьер, поэтому они решили, что восприняли эту ситуацию как несправедливую по отношению лично к ним. Некоторые участники фокус-группы говорили о том, что они не голосовали за Единую Россию, но не только они. Их ближний круг не голосовал за Единую Россию. Вот как такая партия могла набрать столько голосов, столько процентов? Моральный шок, то есть ожидания от выборов не оправдались. Единая Россия набрала хороший процент. Участников, кого мы спрашивали, произошло то, что мы назвали моральным шоком, то есть сильное эмоциональное потрясение, которое способствовало переориентации их поведению, которое повлекло вот выход их на улицы. После выборов вообще был ужас, я всю ночь не спала, я была расстроена, я там чувствовала себя ужасно и вот хотелось, и негодовала и была рассержена. Дальше. Какие еще эмоции прослеживаются? Это коллекция с другими. То есть как только ожидание того выборов не оправдалось, как только произошел моральный шок, необходимо было понять, эти эмоции разделяются только тобой, или эти эмоции еще разделяют какой-то круг людей. И вообще правильно, что я разделяю эти эмоции. И здесь мы наблюдаем всплеск сообщений ВКонтакте, различные видеоролики с фальсификацией выборов, какие-то собственные комментарии в виде того, что вот я видел, как там вот наблюдатели влияли и так далее. То есть осмысление своих чувств и встряивание их в социальные паттерны. Дальше мы происходит общий негативный консенсус. Необходимо понять, кто виновник того, что ты чувствуешь свою рассерженность, кто виновник того, что у тебя такое негодование. Виновник объявляется это Единая Россия, это прежде всего, это такой вот общий консенсус, по которому люди смогли договориться. Отношение к Путину варьировалось от полного признания и кроме если не Путин, то кто, до негативного, крайне негативного отношения. Вот. Ну и тоже выдержки из интервью. Ненависть к этой партии, партия жуликов, воров, все это кричали, там дальше вот я там тоже кричал. Угу. Мы рассмотрели несколько плакатов на митинге 25 декабря. Митинг сам был хорош тем, что там было множество самодельных плакатов. Какие вопросы на плакатах, по крайней мере, волновали, требовали людей, присутствовали? Это легитимность выборов, это критика Путина, это шутки насчет проплаченной оппозиции, коррупции и вот различное другое. Там, мы ждем перемен, запрещено запрещать, какие-то вот такие вещи. Следующий слайд. Вот такой комплекс противоречивых эмоций, такой комплекс негодования и гнева на партию «Единая Россия», он еще не означает возможности, что люди согласны выйти на улицу. Почему произошла возможность участия новых протестующих в протестах? Из интервью видно, что они посчитали, что от их действий что-то зависит. Они посчитали, что структура политических возможностей открыта. Хотя не сама структура, но может быть какая-нибудь форточка от этой структуры, форточка свежего воздуха. От их непосредственного участия зависит судьба страны. Поэтому и вышли. Возмущение справедливое, справедливый гнев, уверенность в том, что я вот смогу повлиять. И здесь наблюдается еще один факт присоединения к стране. Мы еще как-то пытались этим поиграть и назвали эмансипацию локального общества, когда участники понимают, что Тюмень не является регионом, который поддерживает Москву. Это потом вот эта эмоция и это чувство возникло, что вот мы группа поддержки Москвы. Тюмень считала, что она, участники в Тюмени, да, они интегрированы вот в этот общий процесс, что есть страна, нет вот жесткого деления на Москву и периферию. Дальше. И что произошло? То есть какие эмоции способствовали демобилизации? Это, прежде всего, разочарование. Власть оказалась нечувствительной к требованиям митингующих, что повлекло разочарование участников, когда их действия не находят выхлопа, не находят никакого результата. И смена повестки с парламентских на президентских здесь тоже повлияла. Если до этого была такая сила слабых связей и была уверенность, что мои друзья не голосовали за Единую Россию, то в этот раз смена повестки означала, что мои друзья могут голосовать за Путина, потому что нет альтернативы. И вот это тоже пошатнуло уверенность, а стоит ли дальше продолжать кампанию, потому что она вместо повестки за честные выборы, риторика появлялась против Путина. И радикализация и латентность конфликта. Конфликт спал, конфликт сошел на нет, произошла демобилизация. Не потому, что проблемы были решены, не потому, что вот эта структурная напряженность, то негодование, оно разрешилось действиями властями. А абсолютно по другим причинам, потому что люди не почувствовали, не увидели результатов своих действий, а негодование осталось. И поэтому систему в интервью прослеживалась мысль о том, что систему невозможно поменять вот нашими действиями, и готовность к каким-то радикальным, готовность к насильственным действиям. Может быть, не с их стороны, но поддержка вот этого тренда. Потому что иначе система не восприимчива. Ну вот, мы ничего не добились, пересмотра никакого не будет. Дальше. Ну и небольшие выводы. Что мы из нашего исследования получили? Новые митингующие пришли в протест из разных, из абсолютно разных групп. Их объединял общий эмоциональный фон. Общий эмоциональный фон не смог закрепиться. Почему у нас вот такой спад пошел? У нас не было недостаточно хороша, у нас видна организационная структура, организационная среда, поэтому эмоции, негодования, они не смогли закрепиться институционально. Партии подключились чуть позже и тоже не отвечали запросам протестующих. Произошло вот разочарование в текущих форматах политической активности. Никакой организационной структуры не возникло, то есть СИК пытался каким-то образом повлиять, но не возникла гражданская организационная структура, не возникли никакие гражданские комитеты, как произошло в других регионах, где вот мобилизация силы имела характер. Ну вот и системные противоречия не решены, конфликт пришел в стадии латентного. И для сравнения, наверное, вот чтобы понять, что происходило в других регионах, нас можно следующий слайд. Опыт Екатеринбурга – это наиболее успешный опыт. Это третий по численности город, по численности протестующих. То есть первое место Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Численность достигала 500 человек, и заметьте, на графике у них мобилизация и демобилизация отличалась от тюменского случая. То есть у них такая же произошла вспышка активности 5-10 декабря. Потом часть отошла, что нормально, но протест у них смог закрепиться. То есть 2000, 2000, 1500. И демобилизация у них произошла после итогов президентских выборов. То есть оспаривание итогов президентских выборов пришло 1500. В Тюмени там другие цифры. В рамках этой кампании в Екатеринбурге были созданы различные организационные комитеты. Были созданы различные дискуссионные площадки, было движение наблюдателей. В Тюмени этого не произошло, у нас наблюдатели носили такой маргинальный характер. Но вот демобилизация прошла после президентских выборов. Скорее всего, есть одна из гипотез, то, что организационная среда повлияла, потому что в Екатеринбурге выходили, и заметь еще символы, то есть у них такое белоленточное. В Тюмени с белыми лентами было поскуднее, по-другому, по крайней мере, символично это выражалось. У них на протесты и митинги выходили как раз-таки представители различных независимых объединений и организаций. То есть если у нас вот есть какие-то правозащитные и какие-то общественные движения, которые сильно аффилированы с властью и от которых никакого толка для правозащитной деятельности нет, то это немножко ситуация другая. То есть там выходили настоящие правозащитники, настоящий мемориал, голос. То есть там была такая широкая, обширная вот организационная среда из различных групп, из людей, которые имеют опыта протеста, которые могут мобилизовать и своих сторонников, и ближний круг этих сторонников. Поэтому, быть может, вот ситуация в Екатеринбурге вот так отличается от нашей тюменской. Все, спасибо.